Он порывисто шагнул вперед, и узкие щелочки черных глаз обратились к Якобу. Кади согнулся в поклоне. «Ты был вчера на площади», — утвердительно заявил незнакомец. «Ты видел смерть Аяра. Ты лекарь. Отчего умер мой воин?» Некое тайное чувство подсказало Якобу, что с этим человеком нужно разговаривать коротко и прямо. «От страха», — ответил Якоб. «Ты слышал, Кади?» Человек повернулся к бледному судье. «И ты выдашь Джакопо Генуэзцу Фирман на расследование, и наказан будет всякий, отказавший ему в помощи или закрывший перед ним ворота. Ты сделаешь это, Кади, потому что я не хочу, чтобы мои воины умирали от призраков, но трижды не хочу, чтобы они умирали от страха». «Да, о светлейший эмир, спина Кади, казалось, сейчас сломается». Эмир ад-Даула кивнул и повернулся к лекарю. Якоб молчал. Эмир задумчиво смотрел на лекаря. Что-то промелькнуло в его взгляде. Уважение, понимание, гнев. И дверь в душу правителя захлопнулась. «Иди», — коротко сказал ад-Даула, и штора вновь встала на свое место. Глава 4. «Нет ни рая, ни ада, о сердце мое! Нет из мрака возврата, о сердце мое! И не надо надеяться, о мое сердце, и бояться не надо, о сердце мое!» Омар Хайям. «Пусти меня, Лючин, пусти в свой подвал, где все равны перед терпким дымом. Я не стану просить у тебя горького счастья в глиняной трубке. Я просто тихо посижу, побуду подле вон того откинувшегося на край тахта человека с разметавшейся седой гривой дервиша, чьи ноги топтали песок многих дорог и чьи глаза видят сейчас горизонты путей неведомых людям. Ты жив, странник? Да, ты жив. Грудь твою колышет едва заметный ветер дыхания. Что видишь ты, странник? А что вижу я? Лекарь Якоб Генуэза, пришедший в поисках крупиц со стола вкусивших истины. Я вижу их, дервиш, и они уходят. Они уходят в сочный рай пророка Магомета, где дозволено будет вошедшему все запретное. Они уходят в строгие сады людей Евангелия, влить голос свой в мертвые псалмы бесплотных ангелов. И даже в размытую непонятную нирвану уходят они, как сделал это третий сын Лючина, вежливый юноша, любивший Конфуция и Фердауси. И суровая, пахнущая морем и шкурами Волгалла, открыла двери своей бешеному Тариру Высокой Секире, варягу из личной гвардии эмира. И лишь ад одинаков для всех и одинаково плохо сошедшему в него. Они уходят, дервиш, уходят с широко распахнутыми глазами, и в общности расширенных зрачков стоит непроизнесенное, соединяющее, последнее. Страх. Наверное, я схожу с ума. Мало ли смертей видел я, лекарь. Мало ли причин есть для того, чтобы человек покинул свою хрупкую оболочку и спокойно спит городской викиль, и песцы его, те, с кем вписывали мы в толстую растрепанную книгу имена ушедших. А я не сплю. Я гляжу в ночь, и стоят передо мной в темноте их глаза, и чужой страх смеется мне в лицо, и дрожат застывшие веки, навеки застывшие. Трое сынов у Арея, бога войны, и ужас меж ними старейший. Что могло напугать Тарира высокую секиру, безрассудного бойца, скальда и убийцу, что исказило непроницаемую раскосую маску Сюцая Лю, улыбавшегося, когда я удалял ему раздробленный палец, и что разорвало широкую глотку собаки Франков в квартале Анрейхани? И ты, пес, ты тоже приходишь скулить по ночам к свидетелю смерти твоей. Кому нужен был ваш испуг? Кто выпил затихающие содрогания вашей плоти? И что ему с того? Зачем ты тянешь ко мне непослушную руку, дервиш? Что за клочок бумаги зажат между твоими распухшими пальцами? И лицо твое течет, плавится в пряном дыму курильни. Ну хорошо, я возьму. Я уже взял. Я уже читаю. В моих глазах конец земного праха. В моих глазах судьбы топор и плаха, и вновь пьянит украденная жизнь и манит терпкий дым чужого страха. Ты жив, странник? Да, ты жив. Грудь твою колышет едва заметный ветер дыхания. Что видишь ты, странник? А что вижу я, глупый лекарь Якоб Генуэза? Я вижу странные слова на обгорелом обрывке. И вижу я путь, по которому не хочу идти, по которому пойду, пока глаза умирающих не станут спокойными, или пока темный ужас не выжжет и мой взгляд. Я был сырым. Созрел. Сгорел. Глава 5. Этот мир, эти горы, долины, моря, лишь волшебный фонарь, словно лампа заря, жизнь твоя на стекло нанесенный рисунок, неподвижно застывший внутри фонаря. Омар Хайям. Шейха секты вечного отсутствия Якоб разыскал в восточном караван-сарае Бахри. Проповедник сидел у глиняного забора в полном одиночестве с поджатыми тощими ногами и полуприкрытыми пергаментными веками. Якоб присел напротив и принялся ждать. Солнце уже скрылось за извилистой кромкой забора, когда ровный голос шейха вывел лекаря из оцепенения. «Чего ждешь ты от отсутствующего, человек?» «Слово», — ответил Якоб, стараясь попасть в тон разговора заведомо витиеватого, но привычного для разного рода дервишей. «Слово не только творит мир, но и заслоняет его», — покачал головой шейх. «И в речах пророков есть неистинные слова, но и они необходимы», — возразил лекарь, начиная тяготиться ажуром беседы и чувствуя свою уязвимость в подобных прениях с профессиональным проповедником. Видимо, шейх ощутил смутное раздражение собеседника, потому что он слабо пошевелил пальцами, словно разрешая задавать вопросы. «Я был на площади», — Сразу перешел к делу воспрянувший Якоб. И я проследил направление твоего взгляда. Что могло взволновать отсутствующего, и что могло взволновать его сильнее крови учеников? На неподвижном лице шейха мелькнула слабая тень неких давно умерших чувств, словно тень крыла скользнула по забору. «Зачем ты выходишь на чужую дорогу, любопытный гость?» «Люди умирают, шейх. Я могу вылечить от многого, но не от смерти. А это плохие смерти». «Плохие, хорошие. Все это туман, пар от кипения страстей, затемняющий чистое зеркало нашей души. Мои ученики...» Дальше Якоб не мог, да и не хотел сдерживаться. «Твои ученики?» — резко бросил лекарь, бледнее и подаваясь вперед. «Твои ученики молчат под ножом, но они также промолчат, когда станут резать других. Вчера в канцелярии я встретил воина, которого сделали евнухом. Его тело помнит доспехи, в ушах его еще стоит шум схваток, но нож выродка лишил его некоторых чувств, и он стал счастлив настолько, что мечтает о том дне, когда меч палача лишит его и остального. Пусть душа моя в тумане страстей, но это живая душа, живого человека, а не чистое зеркало в ходячем безразличном трупе». И тут шейх улыбнулся. Его улыбка была настолько мягкой и неожиданной, что Якоб поперхнулся и замолчал. «Много ты понимаешь в чувствах», — тихо сказал шейх. «Но ты кричал на меня, а на ходячий труп кричать незачем. Кажется, тебя зовут Якоб?» «Местные зовут меня Джакопо Генуэзец», — ответил лекарь. «Я не местный. Ты велик, Якоб? Ты мудр? Ты силен? Ответь, ибо ты выходишь на опасную охоту». «Нет», — хрипло сказал Якоб. «Я глуп, я слаб и ничтожен. Ты мудр, силен и велик, но ты сидишь у забора, а вокруг умирают люди с испуганными глазами. Что же остается мне?» Шейх сгорбился, и печаль возраста отчетливо проступила в его сухой узкой фигуре. «Поезжай в горы», — бросил шейх. «Если ты выйдешь послезавтра утром, город отпустит тебя. Выезжай с рассветом. На заставе у перевала Барах спросишь проводника Джуху. Он отведет тебя в селение и покажет развалины храма Сарта Ожидающего. Запомнил? Перевал Барах, проводник Джуха, храм Сарта Ожидающего. А теперь уходи». Якоб понял, что разговор окончен. Он поднялся, поклонился вновь застывшему шейху и направился к выходу. Уже за забором его догнал крик, вырвавшийся, казалось, из груди смертельно раненого человека. «Не ночуй в храме! Слышишь, спрашивающий? Не ночуй в храме!» Ветер подхватил крик и запутал его в ветвях цветущего абрикоса. Орнамент. «Грешен я, отче. По самый чуб грешен, и в мыслях не держал на исповеди стоять. Да где еще? В городе их проклятом, где нехристи друг перед дружкой гаремами, что конюшнями выхваляются. Мамчил я, отче, мамчил мадьяр. Это здесь уж маймуном прозвали. А мне ни к чему оно на старости лет имя менять. А земель поменял, что табаку скурил. Разный камень мамчил и сапоги помнит. В кодрах гайдучил, за пруд хаживал, на виловом поле стоял. Против БЗ-то их одноглазого стоял. Да не выстоял.